Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут. Московский городской суд отклонил жалобы трех узников Болотной на продление ареста. Участницу группы «Пусть Райт» Марию Алехину могут перевести из колонии в Березняках в другое исправительное учреждение. Администрация президента России ответила «Новой газете», отправившей в ее адрес подписанную 130 тысячами человек петицию с требованием роспуска Госдумы. А также в Москве выселяют людей из общежития завода «Мосшелк». Генеральная ассамблея ООН одобрила первый в истории договор, цель которого – контроль за глобальной торговлей обычным оружием. В Санкт-Петербурге открывается выставка «Упоротый лис», еще до начала своей работы вызвавшая протесты коммунистов и так называемых православных активистов. Возвращение школьной формы в России «за» и «против». И футбол. Итоги первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. Сегодня Московский городской суд отклонил одну за одной апелляционные жалобы трех обвиняемых в участии в массовых беспорядках 6 мая. Именно так власти квалифицируют события, произошедшие в прошлом году после митинга оппозиции. Суд рассмотрел сегодня жалобы Леонида Ковязина, слепнущего в СИЗО Владимира Акименкова и автора тюремных заметок на сайте «Радио Свобода» Сергея Кривого. Я так категорично сказал «слепнущего» не случайно. Сегодня в суде адвокат Акименкова представил документы, свидетельствующие об отрицательной динамики болезни, которой страдает его подзащитный. С историей этого болотного узника я и начал свой разговор с нашим корреспондентом Анной Кочуровской, которая побывала сегодня в Московском городском суде.
Суд, в общем, решил, что никаких изменений, улучшений нет, хотя справки Грановский передал все суду. И там было написано, что когда он там в 2005, например, году у него была средняя степень, а сейчас у него высокая, и как адвокат Грановский объяснил, в общем, последний, и дальше наступает слепота. Адвокат также передал поручительство от депутатов Пономарева и Кашина, и еще от правозащитников Алексеевой и Льва Пономарева, и от писательницы Улицкой, и которая в том числе прилагала такую бумагу, в которой говорилось, что вообще писатели готовы скинуться, если судья назначит залог и внести какую угодно сумму. Поскольку у самого Акименкова вообще нет ничего, он не работает, как сказал адвокат, еще из очень бедной семьи. Но сам Акименков тоже, что на самом деле большая редкость, он через эту трансляцию, в которой, очевидно, он вообще плохо что слышит, что происходит в суде, вокруг него то вводят людей в эту камеру, в которой он сидит, в этой клетке, собственно говоря, то выводят, то есть такая все время постоянно какая-то суета. Он говорил в свое оправдание слово, ну, был довольно пронзительно, он говорил, в общем, о том, что он сидит уже 10 месяцев за преступление, которое не совершал, и вообще, что какие-либо преступления он вообще никогда в жизни не совершал. И поэтому он тоже, и его адвокат, и он вспоминал о постановлении Европейского суда о том, что России предписано минимизировать количество содержания в СИЗО людей и делать это только в экстренных случаях. Он Акименков просил объяснить суд, что у него за экстренный такой случай, в чем он виноват, есть ли там какие-то доказательства, предъявить тогда эти доказательства, как-то мотивировать. Более того, он говорил о том, что слова свидетеля против него, Егорова, расходятся, например, с видео. Егорова говорит, что он в него там бросал древко, а на видео нигде этого нет. Ну, в общем, когда сидишь в суде, в общем, очень понятно, что происходит. И Акименков тоже говорит о том, что это политическое дело, и сам он тоже не понимает, почему он участвует в этой политике. Ну, судья, коллеги судей в апелляционной жалобе сидят три судьи, а не один, как Басман. И когда судьи ушли, их не было, например, минуты три. Вот через три минуты они вернулись, отказав в удовлетворении жалобе и оставив решение Басманова суда в силе.
Два других болотных узника, которым сегодня отклонили жалобы, они лично присутствовали в Московском городском суде, хотя раньше такого не было.
Нет. Леонид Ковязин все-таки сначала говорили о том, что его привезут, но на самом деле, ну, в результате его так и не привезли. Он тоже был в трансляции. Для такого апелляционного суда это такая обычная норма, когда человек сидит в СИЗО, а с ним такой телемост. Но по наставлению подсудимого, в смысле по требованию подсудимого, там нужно оформить очень много бумаг и долго этого добиваться, тебя могут привести, собственно говоря, непосредственно в суд. Вот, например, Сергей Кривов, который был сегодня в результате первый, хотя должен был быть последним по расписанию, он, его привезли в суд, и он сидел в так называемом аквариуме. Это было даже трогательно, потому что он весь из стекла, и там есть, значит, такие какие-то прорези для того, чтобы было слышно, чтобы человек мог дышать вообще в этом стекле. И Сергей Кривов перед тем, как взял свое слово, выяснял у суда, куда ему говорить надо, есть ли какой-то микрофон, или ему надо в дырочку говорить. Судья очень как-то обиженно сказал, что это не дырочки, а окошки. Потому что Леонида Ковязина не привезли, он был в СИЗО. Ему вменяется то, что он двигал туалеты на шествии, на митинге 6 мая. Собственно говоря, это единственная его вина в том, что он, для чего он это делал или что-либо, в общем, было непонятно, как объясняет его адвокат. Он это делал для того, чтобы обезопасить себя и других людей от агрессии полиции. Потому что никаких полицейских сам по себе он не, как они выражаются, не причинял им физической боли. Леонид Ковязин не держал, не говорил сам за себя никаких слов. Тоже было видно, что он не очень слышит, что происходит в суде. Но его адвокат, собственно говоря, предъявлял очень много поручительств, в том числе от известных людей и крупных газет и журналов, например, от «Эсквайра», «Большой города», «Лента.ру», «Газета.ру», «Новые газеты». Все это было частично, все это было приобщено к делу.
Надо пояснить, наверное, что Ковязин журналист сам, поэтому поручительства были средств массовой информации.
Мало того, что он журналист, так он еще там был, выполняя задания редакции, о чем тоже есть соответствующая бумага у адвоката, и он пытался ее приобщить к делу, но судья ее не приобщила, вообще-то не очень понятно, что сославшись, просто прокурор сказал, что нет, вот я против этой бумаги приобщения к делу. И они не приобщили это к делу, якобы потому, что на этом задании 4 мая. Но, естественно, задание выдается заранее. Поэтому это очень странно, почему они эту бумагу, собственно говоря, не приобщили. И решение было, как обычно, отказать, оставить в силе. И Леонид Ковязин, который там неделю назад женился, будучи в СИЗО, мы об этом писали, остался сидеть.
Анна Кочаровская рассказала детали происходившего сегодня в Московском городском суде, где были отклонены апелляционные жалобы на продление ареста трем так называемым узникам Болотной, Леониду Ковязину, Владимиру Акименкову и Сергею Кривову. Добавлю, что вчера в Иванове был задержан еще один подозреваемый по делу 6 мая, Дмитрий Рукавишников. Сегодня или завтра, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще о сегодняшних российских событиях. Участницу группы «Pussy Riot» Марию Алехину, отбывающую двухлетний срок в колонии в городе Березники Пермского края, могут перевести в другое исправительное учреждение. Это, как сообщает сегодня «Коммерсант», стало результатом прокурорской проверки, а она, в свою очередь, была ответом на жалобу адвокатов Алехиной на тот факт, что впервые судимая девушка содержится в одном отряде с рецидивистами. Несмотря на это, адвокаты Алехины против ее перевода в другую колонию. Почему, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Прокуратура Пермского края не требовала перевести Марию Алехину из колонии номер 28 города Березники в другое исправительное учреждение, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Речь шла о том, чтобы устранить возможные угрозы безопасности осужденной участницы группы «Pussy Riot». В среду газета «Коммерсант» сообщила о том, что Алехину могут перевести в другое место для отбывания двухлетнего наказания из-за того, что администрация колонии номер 28 не в состоянии обеспечить безопасность осужденной. Как сообщило издание, прокурорская проверка была инициирована в начале февраля этого года, после того, как городской суд Березников рассмотрел жалобу осужденной участницы группы «Pussy Riot» на дисциплинарные взыскания. Два взыскания из четырех суд признал незаконными, а также вынес частное определение в адрес администрации колонии номер 28. Мария Алехина тогда же жаловалась, что в ее отряде находятся не только впервые осужденные люди, но и те, кто отбывает наказание повторно. У Алехиной произошел с ними конфликт, поводом которому послужило, как установила прокуратура, цитата, «негативное отношение осужденных к преступлению, которое она совершила». Участница группы «Pussy Riot» попросила администрацию колонии перевести ее на 90 дней в одиночную камеру. Когда этот срок истек, администрация колонии пошла Алехиной навстречу и оставила ее в одиночной камере на тот же срок, что, как сказано на сайте Генеральной прокуратуры России, было незаконно. В колонии должны были найти способ, как обеспечить безопасность осужденной, и один из вариантов – ее перевод в другую колонию, уточняется на сайте надзорного ведомства. Защитники осужденной участницы группы «Pussy Riot» выступают против ее этапирования в другое исправительное учреждение. Адвокат Ирина Хрунова в интервью «Радио Свобода» сообщила, что конфликт Алехиной с другими осужденными уже удалось решить. Адвокат добавила, что будет обжаловать действия администрации колонии номер 28, если Марию Алехину куда-либо переведут.
Алехина до сих пор находится колонии. Пока говорить о том, что они что-то делают, приняли какое-то решение, по крайней мере, преждевременно. Мы можем сказать, что нас эта ситуация удивила тем, что это все делается тайно. Есть сама Алехина, есть адвокаты, которые к ней ходят, приезжают. И почему это делается тайно, а мы об этом узнали вообще совершенно случайно через ответ прокурора края. Вот, нас это удивляет, поскольку мы считаем, что тайные манипуляции с осужденными, они делаются именно тайно, поскольку там присутствует незаконный момент. Поэтому любое решение колонии, если они примут решение об этапировании Алехиной, оно будет, естественно, обжаловано. Потому что Алехина не хочет никуда уезжать, она хочет находиться в той колонии, в которой она находится сейчас.
Говорила адвокат Ирина Хрунова. В Федеральной службе исполнения наказаний по Пермскому краю сообщают, что о переводе Марии Алехиной пока ничего не известно. Общественный защитник Марии Алехиной Александр Подробейник, который представлял ее интересы в суде в Березниках, также отмечает, что участнице Пусси Райот было бы лучше остаться в той колонии, где она уже отбывает наказание.
Я знаю, что Маша была против перевода в другую колонию, и я считаю, что это очень разумная ее точка зрения, потому что в этой колонии, по крайней мере, она уже прижилась, она знает, какие здесь условия, какие взаимоотношения. Смена колонии – это всегда большая нагрузка, и в этом есть большой элемент неизвестности. Кроме того, я очень сомневаюсь, что ее оставят в колонии в Пермском крае. Там есть еще одна женская колония. Но в другой женской колонии администрация имеет меньше влияния на осужденных. Там больше самоорганизация осужденных, нежели в 28-й колонии, где она сейчас находится. Если будут переводить, то будут переводить в другое управление, то есть в другой какой-то регион. Что касается мнения прокуратуры о том, что администрация не может обеспечить безопасность, то это, конечно, лукавство. Разумеется, администрация может обеспечить безопасность любого осужденного. Вопрос только в том, хочет она этого делать или нет. В этом и состояла вся цель той операции, которая была проведена, когда Маша приехала в колонию, провоцировать конфликт с осужденными и под этим соусом поместить ее в безопасное место, фактически в одиночное заключение.
Александр Подробейник считает, что перевод Марии Алехиной выгоден администрации колонии. И именно они, а не прокуратура, могли быть инициатором возможного перевода осужденной.
Я думаю, что администрация колонии очень заинтересована в том, чтобы избавиться от нее. Такой заключенный, как Алехина, это, конечно, для них головная боль. Это для них судебные процессы, приезды адвокатов, корреспондентов, внимание мировой общественности. Разумеется, там не все в порядке, и даже прокуратура указывала на нарушения закона со стороны администрации. После процесса, который инициировала Алехина по отмене взыскания, суд вынес частное определение в адрес ФСИН и колонии о том, что там нарушается законность. У администрации колонии много проблем с Алехиной, и, конечно, они мечтают от нее избавиться. Настоящим инициатором этого решения была на самом деле колония, а может быть и ФСИН Пермского края. Я не думаю, что это вот прокуратура сама инициировала такое решение. Я думаю, что это исходит от администрации колонии.
Это было мнение Александра Подробейника. Участница группы «Пусси Райот» Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, исполнившие в храме Христа Спасителя панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони», были осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство и оскорбление чувств верующих. Позднее Московский городской суд изменил Екатерине Самуцевич реальное наказание на условное. Мария Алехина пока отбывает наказание в колонии в Пермском крае. Надежда Толоконникова находится в Мордовии. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Администрация президента России отказала «Новой газете» в рассмотрении петиции о роспуске Государственной Думы, подписи под которой собирались на сайте издания. Все подписи всего под требованием роспуска парламента подписались более 130 тысяч человек. В ответ власти посоветовали журналистам разместить петицию на специально созданном по указу президента сайте для общественных инициатив. В «Новой газете» считают это предложение бессмысленным. Почему? Узнала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Администрация президента ответила на петицию о распуске Госдумы, подписи под которой собирались на сайте «Новой газеты». Ожидаемый отказ от ее рассмотрения был обоснован следующим образом. Согласно прошлогоднему президентскому указу об общественных инициативах, подписи под такого рода документами следует собирать на специально созданном властями сайте «Российская общественная инициатива» по адресу rai.ru. «Новой газете» считает, что размещать петицию на нем и заново собирать сотню тысяч подписей не имеет смысла, говорит руководитель пресс-службы издания Надежда Прусенкова.
В ответе отказ рассматривать петицию не обоснован. Там просто указано, что теперь, наконец-таки, вот после многочисленных обращений и наших в том числе, создан портал, который будет непосредственно заниматься сбором вот этих подписей. И что, дескать, теперь, чтобы мы рассмотрели эти ваши подписи, пройдите еще раз ровно тот же самый процесс. Только, насколько я понимаю, там верификация происходит после регистрации. То есть нужно быть зарегистрированным на сайте госуслуг. И тогда будет регистрация и на этом государственном портале. Дескать, начните все сначала. Мы считаем, что это отписка и нежелание работать, то этот отказ не обоснован и, в общем-то, не имеет отношения к тому, о чем просили мы. Все-таки эти подписи были собраны до того, как заработал этот портал. И механизмы рассмотрения подписей у администрации президента есть. Они могут быть рассмотрены в качестве обращения граждан. А обращения граждан они обязаны рассмотреть по закону.
Таким образом, будет ли «Новая газета» вновь под этой петицией собирать подписи, но уже теперь на специальном портале или нет?
Нет, мы считаем, что те подписи, которые уже были собраны, они самоценны. Это реальные люди, это не боты. Это не тролли и не посаженные специально люди. Это подпись, за каждой из которых стоит конкретный гражданин России. И мы считаем, что не вправе наша исполнительная власть делать вид, что этих граждан нет, и перекидывать с одного портала это все на другой, и заставлять их проделывать все ровно то же самое. Мы считаем, что они обязаны рассмотреть эти подписи именно в том виде и в том состоянии, и в том качестве, в котором они есть сейчас.
Говорила руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Петиция «Новой газеты» появилась после того, как парламентарии одобрили закон, запрещающий американским гражданам усыновлять российских сирот. Несмотря на то, что под переданным в Госдуму обращением против этой инициативы подписались более 100 тысяч граждан. В петиции «Новой газеты» были изложены три требования: распустить Государственную Думу, обязать депутатов рассматривать вопросы, за которые проголосовали более 100 тысяч человек, и разрешить гражданам отзывать отдельных депутатов или весь парламент. Подписи под петицией поставили более 130 тысяч граждан. Насколько обоснованным был отказ администрации президента в рассмотрении этой петиции? С этим вопросом я обратилась к президенту фонда «Петербургская политика» политологу Михаилу Виноградову.
С формальной точки зрения, обещание во время предвыборной кампании Владимира Путина о том, что инициативы будут рассматриваться, по которым собираются подписи граждан, оно не было оговорено в законе в момент сбора подписей. Кроме того, чисто формально вопрос о распуске Государственной Думы не находится в компетенции Государственной Думы, и юридические основания для отказа они всегда имелись. Другое дело, что, наверное, смысл в этом больше политический, когда разговоры о там учете инициатив граждан политических возникали, в тот период была задача определенная работа с ожиданиями, в том числе критически настроенных слоев населения. Сейчас такой задачи, на мой взгляд, не стоит. Сейчас не попыток привлечь какие-то ожидания действия власти у тех, кто власть изначально не склонен поддерживать. Поэтому сам по себе этот проект стал для власти своеобразной обузой.
А вообще, как может юридически происходить процедура распуска Госдумы? Могут ли граждане как-то на этом настаивать? И на каких основаниях они должны это делать?
Ну, юридически, насколько я понимаю, граждане могут повлиять на судьбу Государственной Думы. Есть случаи, вокруг связанные с темой недоверия правительству, отклонение кандидатуры премьер-министра, по которой Дума может распускаться формально. Здесь с этим граждан это не связано. Другое дело, понятно, что технически, если политическое решение о досрочном распуске Госдумы появится в исполнительной власти, каким-то образом найдут способ его реализовать, и депутаты вынуждены будут с этим согласиться. Но пока, похоже, несмотря на разговоры о возможных досрочных выборах в Госдуму, на сегодня к этому российская власть не готова. Насколько долго она будет не готова, пока не понятно.
Что касается сайта «Российские общественные инициативы», созданные по указу Путина, которые вроде как создаются специально для того, чтобы граждане могли предлагать какие-то инициативы, чтобы власти их рассматривали, насколько это действительно будет все работать, либо это такой очередной муляж речь демократичности в стране?
Ну, я думаю, что в условиях, когда, собственно, Государственная Дума зависит не так много, и когда, по сути, Государственная Дума не претендует на роль самостоятельного центра принятия решений, трудно себе представить, что на сегодня есть такой твердый настрой каким-то оживить работу Государственной Думы тем, чтобы в ее повестку дня попадали вопросы, не инициированные депутатами. Да, возможно, нюансы, возможно, будет попытка либо дальше работать с ожиданиями граждан, либо показать потенциал того же Народного фронта, который вот добивается там тех или иных инициатив, не знаю, отмены нулевого промилле, например, для водителей автомобилей, и тогда этот механизм можно подключать. Но пока я так и понимаю, что российская власть до конца не придумала, что делать с этим неосторожно обещанным механизмом.
Говорил политолог Михаил Виноградов. В настоящее время на сайте Российской общественной инициативы размещены 25 различных петиций. Лидируют по количеству подписей требования вернуть минимальный допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя. Под ним за неделю подписались около 1000 человек. Следующие по популярности инициативы о возврате системы перехода на зимнее время и о запрете государственным и муниципальным организациям требовать ксерокопии документов. Для того, чтобы подобные петиции были рассмотрены, под ними должны в течение года подписаться более 100 тысяч человек, авторизованных в единой системе идентификации и аутентификации. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Переходим к мировым новостям. Премьер-министры Сербии и Косово Ивица Дадич и Хашим Тачи не достигли договоренности о статусе сербского меньшинства, живущего в крае. Восьмой раунд переговоров, минувшей ночью в Брюсселе, окончился безрезультатно. Из Белграда с подробностями корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Пропасть между участниками переговоров узкая, но очень глубокая. Во вторник ночью заявил организатор встречи, комиссар Европейского союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон.
Завершился восьмой этап диалога Белграда и Приштины. Я благодарю обоих премьер-министров и их заместителей за участие в переговорах, которые продлились 12 часов. Больше формальных встреч не будет. Мы обсуждали несколько вариантов и предложений, сократили дистанцию между переговорщиками, но не смогли ее преодолеть. После консультаций в своих столицах стороны информируют нас о принятых решениях.
Многие аналитики прогнозировали, что восьмой раунд сербско-албанских переговоров мог бы стать историческим – началом урегулирования отношений Сербии и Косово. Однако Брюсселе не удалось разрешить главную проблему – вопрос о статусе северных районов Косово, в которых компактно проживают сербы. Белград и Приштина в ходе предыдущего раунда переговоров согласились в том, что в Косове может быть создано сообщество сербских муниципалитетов, которое имело бы определенную самостоятельность. Однако албанская сторона не готова выполнить требования Сербии и предоставить этому сообществу всю полноту исполнительной власти. Премьер-министр Сербии Ивица Дачич утверждает, что обе стороны достигли высокой степени понимания ситуации. Однако их позиции существенно отличаются в вопросе о полномочиях сообщества сербских муниципалитетов.
Переговоры были длительными, очень тяжелыми, утомительными и драматичными. Но не по тону беседы, а по тому, что можно потерять и что можно получить, то есть по возможным последствиям. В диалог вложены огромные усилия. Однако по-прежнему существуют большие различия по отношению к самым значительным вопросам, которые прежде всего касаются полномочий сообщества, вопросов полиции и правосудия.
Сербия требует, чтобы сообщество сербских муниципалитетов в Косове получило широкую автономию и, прежде всего, располагало собственной судебной и правоохранительной системами, чтобы вооруженные силы Косово, формирование которых запланировано, не имели права доступа на территории сербских общин. Премьер-министр Косово Хашим Тачи сообщил, Приштина никогда не согласится на то, чтобы сербы имели собственную законодательную и исполнительную власть. Он настаивает на интеграции сербской общины в состав Косово.
К сожалению, предложение сербской стороны по-прежнему основано на допущениях, не основанных на принципах права. Партнеры по переговорам запросили дополнительного времени для проведения новых консультаций. Однако я хотел бы вновь подчеркнуть, сообщество сербских муниципалитетов не получит права на формирование собственных судов и полиции. Принципы остаются неизменными. Конституция Косово, законы, Европейская хартия о местном самоуправлении.
Любопытно, что сегодня не только многие аналитики, но и политики в Белграде и Приштине утверждают, это не обязательно конец переговоров. Контакты между Белградом и Приштиной будут возобновлены. Сербская сторона оказалась перед сложным выбором. Провал переговоров может стать препятствием для начала диалога Белграда об ассоциированном членстве Сербии в ЕС. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С 1 сентября этого года в России введут обязательную школьную форму. Министерство образования и науки уже разрабатывает соответствующий законопроект, вернее, поправки к действующему законодательству. Об этом стало известно вскоре после конференции Общероссийского народного фронта в Ростове-на-Дону, где президент России Владимир Путин заявил, что, цитата, «школьная форма в стране должна быть». Идея Путина получила, как и следовало ожидать, быстрое развитие, причем выразившееся не только в законотворческой деятельности. Например, модельер Вячеслав Зайцев выразил готовность разработать эскизы новой формы. Концептуально введение унифицированной школьной формы укладывается в тенденцию политики Путина последнего времени, связанной с возвращением символов и деталей советской эпохи, вроде восстановления комплекса ГТО и введения звания Герой труда. Некоторые эксперты обращают внимание на общее направление реформы системы образования в России в последние годы, от разнообразия к унификации. Другие говорят о практической стороне вопроса. Производство удобной, красивой, практичной и недорогой школьной формы в современных российских условиях невозможно. Так считает, например, шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева. С ней побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Поскольку у меня ребенок как раз первоклассница, то для меня этот вопрос, в общем, стоит довольно остро. У нас в школе существует некое подобие школьной формы. Все, в общем, довольно придерживаются свободного режима. Есть какие-то определенные рамки, но за эти рамки постоянно выходят и, в общем, всячески, так сказать, нарушают правила. Мне, с одной стороны, казалось, что выбор школьной формы у моей дочери вызывал какое-то особенное чувство, потому что у нее возникло чувство причастности к чему-то такому серьезному. Вот я, конечно, со своим уже взрослым скептицизмом, ненавистью ко всяким формальностям и к этим дисциплинирующим практикам, я к этому отношусь отрицательно. Чем старше становятся школьники, очевидно, совершенно тем теснее им становятся рамки этой самой формы.
Людмила, что собой представляет школьная форма?
Такая стандартная довольно форма – это шотландка, юбка для девочек, пиджак, который никто не носит, только надели на 1 сентября, а мальчики, соответственно, носят какие-то такие подобия костюмов, но, тем не менее, это все абсолютно, да, нарушается, и я уже вижу, что там, скажем, дети 5 и 6 класс ходят совершенно в свободном режиме, да, и совершенно не, так сказать, не соблюдают никаких правил. Наш комплект стоил около 3500. Качество его весьма и весьма посредственное, потому что уже через месяц на сарафане появились катушки, а кроме того, состав абсолютно, как мне кажется, некомфортный для носки, там очень большое количество, естественно, всяких искусственных примесей, то есть это в основном полиэстер, и это не потому, что мы гнались за дешевизной, а просто потому, что вот в этих магазинах школьной формы в основном вот такое и продается на данный момент. Нет, наверное, можно найти что-нибудь более изысканное и дорогое, просто, может быть, не знаю, мы последовали, знаете, в то место, куда нас послали. Вот. Но, тем не менее, цены, в общем, там тоже были вполне такие кусачие. То есть там можно было и купить, ну вот, не знаю, пиджак, мне кажется, детский за 1500 – это довольно дорого.
С точки зрения теории моды, как все это выглядит? Вот вы были уже в магазине, видели разные образцы школьной формы. К этому можно как-то относиться с точки зрения эстетики?
Всегда можно найти что-то, от чего тебя будет, ну, не сильно воротить. Мне кажется, что вот этот вот вариант шотландка, если хорошие как бы ткани – если хороший крой, если это хорошо сидит, там, не знаю, красивая блузка и хороший пиджак, это может быть красиво, вот. Сарафан тоже может быть вполне симпатичным. То, что я видела там, выглядело довольно убого. Мы провели там 1.5 часа с маленьким ребенком, это очень сложно, и вот у меня действительно осталось ощущение такой вот какой-то серости и темноты, надвигающейся на меня. При этом это все соседствовало с какими-то безумными розовыми платьями, да, там, видимо, на праздник, вот. Но, в общем, это, я бы сказала так, угнетающе. угнетающе на меня подействовало.
Вы допускаете, что в России при нынешних социально-политических общественных условиях для вообще для всей страны может быть выпущен какая-то приемлемая общая для всех модель школьной формы?
Нет, разумеется, не допускаю. Когда возникают вот эти вот выражения, да, там общая для всех и приемлемая, мне кажется, они не лежат в одной плоскости, потому что мы знаем, что общая для всех, оно в любом случае будет, да, унифицировано, оно будет подогнано под какую-то там условную линейку, и эстетика будет, в общем, это будет все лежать, может быть, за рамках вообще эстетики, я так предполагаю. Просто я сама помню еще свою, как бы, школьную форму, которую нам приходилось носить, у нас было все немножко построже, потому что я как раз закончила школу еще в советские времена и пережила как раз переход от коричневой формы к синей форме, вот, а потом уже отказ от этой самой формы. Мне кажется, что вряд ли это получится. Я допускаю, что там на уровне одной школы могут, да, вводиться какие-то форменные правила и требования, что, собственно, и там происходит, скажем, на Западе, да, где школа определенная для того, чтобы подчеркнуть некоторую общность людей, которые относятся вот именно к этой школе, да, они носят там форму. Если это произойдет, то это будет опять как в советские времена.
Давайте, Людмила, теперь поговорим минуточку о идеальном мире красоты и моды. Если бы вы предлагали какие-то идеи для школьной формы, которая была бы удобная, практичная, красивая и отвечающая самым заветным желаниям мальчиков и девочек, какие там бы были ключевые требования?
Вы знаете, униформа – это вообще такая штука, которая, прежде всего, связана, конечно, с практичностью и комфортом, потому что в ней должно быть не только красиво, но и удобно, и привольно, да, ребенку. Здесь, скорее всего, для меня были бы самыми главными требованиями качество материалов, безусловно, да, удобный крой, очень хорошие ткани. Вот, ну, есть какие-то варианты вполне приемлемые, красивые школьные формы, да, которые существуют там в Америке, в элитных школах. Мы даже знаем, например, что там вот сериал «Сплетница», который прошел на экранах какое-то время назад, он огромное влияние оказал на моду, на большую, потому что в моде появились действительно вот такие вот униформенные алюминиевые, как бы вот именно на эту самую школьную форму престижных школ. Честно говоря, я, видимо, настолько испорчена вот этим советским опытом, что я себе с большим трудом представляю, чтобы в одном костюме соединилось столько всего хорошего, да, и при этом, чтобы и костюмчик сидел, и удобно было, и чтобы у ребенка при этом не возникало ощущение, что его закрыли в какую-то тюрьму.
У меня, главное, был какой-то такой психологический тормоз, мне каждый день надевать одно и то же. Я так в эту школу ходишь каждый день, да еще и в одном и том же. Вот с работы все-таки как-то легче. Выбираешь сам себе, что хочешь, и хоть как-то варьируешь под настроение и цвета, и фасоны, и все что угодно. У вашей дочери есть такое психологическое препятствие? Каждый день в одной и той же шотландке. Вот.
Как раз один из плюсов нашей школы, что каждый день она не носит одно и то же. Мы как раз сразу как бы закупились. Это я вам сказала, что только один комплект стоил столько, да? У нас как бы несколько для того, чтобы не было этого ощущения такой рутины, да, что и скуки страшные. Ну и кроме того, знаете, из гигиенических соображений я очень хорошо помню, опять же, свое детство, и эта школьная форма, которая на тебе в течение, там, не знаю, какого количества дней, пока ты там не почистишь, вот все-таки, особенно в подростковый период, это было довольно мучительная вообще экзекуция такая, да. И на самом деле очень интересный вопрос, вот мы его совершенно не затронули, что форма как бы, как такой очень дисциплинирующий, очень такой склонный, да, к ведению жестких дисциплинарных историй, при этом это та самая область в истории, как бы, и в одежде, более всего содержится трансгрессивный потенциал, потому что если вы подумаете о том, какие картинки у вас выйдут при поиске, скажем, формы, горничной формы, медсестры формы, там, не знаю, условно говоря, еще кого-нибудь, то вот ровно первые картинки будут иметь очень мало отношения к такой вот горничной, которая пришла убрать в вашей комнате.
Вы правы, Людмила, мы не будем говорить о том, какие аллюзии точно это будет вызывать, но все понимают, о чем идет речь.
Таково мнение шеф-редактора журнала «Теория моды» Людмилы Алябьевой. С ней беседовал Андрей Шарый. А что думают простые россияне, которым сейчас за 30? Нравилось ли им в свое время носить школьную форму? Мы попросили нашего корреспондента Игоря Телина спросить у прохожих на улицах Саранска.
Да, конечно. Я носил школьную форму, начиная с первого класса. И считаю, что это нужно носить ее.
Да, в общем-то, очень нравилось ходить в школьной форме. Как бы никаких вопросов, претензий не было. Наоборот, у нас девочки старались как-то проявить свою индивидуальность. Вот, например, воротнички мы сами себе, я помню, шили, как-то вышивали на них цветочки. Вот были такие воротнички, манжетики. Вот, и, в общем-то, нравилось.
Наверное, просто было привычно, что она на всех И как-то об этом не думалось.
Да я просто влюблена в нее была. Белый фарточек, воротничок, коричневая форма. Я была такой красивой в ней. Не как сейчас, даже в нарядном каком-то костюме и несравнима.
Я не только был школьником, я и был директором средней школы. Дисциплинирует эта форма, она необходима, она нужна. С 1 по 11 классы наши учащиеся должны выглядеть в форме.
Ну вот того образца мне не нравилось. Вот это вот скучное коричневое платье плюс фартук, который тянет со всех сторон. А вот потом новый образец, как троечка, юбочка, жилетка, блузки можно менять. Опять же, жарко-холодно в классе, да? Вот этот вариант меня очень устраивал. Как раз вот 9-10 класс я была комсомольским организатором, и мне нравилось. Оно и стройнит, и, как сказать, делает серьезные отношения к учебе. Ну, опять же, минимум косметики, кудри. Вот сейчас вот у нас молодежь. Да? Мне вот тот вариант очень нравился. Синий цвет спокойный, менять вот эти блузочки, светлые, темные, теплые, тонкие, замечательно.
Должен сознаться, что в моем детстве у меня лично не было школьной формы, ходил в том, что было. Было такое время, потому что закончилась война, послевоенное время, ну, не так давно отстраивалось все, еще только после облигаций стали зарплату давать родителям, да и то, какая 600 рублей было. У нескольких человек в школе была форма, у нескольких в школе.
Да, вот в мои года в школьной форме мне очень нравилось носить. Черное платье, черный фартук, но в парадный был белый фартук. И красиво смотреть, и аккуратно, любо.
Да, мне очень нравилась школьная форма. Я считаю, что необходимо вернуть школьную форму назад, так как везде должен быть порядок. У полицейских своя форма, у врачей своя, у школьников тоже должна быть, соответственно, своя форма.
Вот что отвечали на вопрос, нравилось ли вам носить школьную форму прохожие на улицах столицы Мордовии. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся ненадолго к мировым новостям. Генеральная ассамблея ООН одобрила первый в истории человечества договор, цель которого – контроль за глобальной торговлей обычным оружием, рассказывает Юрий Жигалкин.
Одобрение глобального договора о торговле оружием было давней мечтой прежде всего международных правозащитных организаций. Именно они первыми подняли тревогу в начале 90-х годов, когда после поражения Ирака в войне в Персидском заливе выяснилось, что иракские арсеналы обычных вооружений оказались большими, чем арсеналы, скажем, Франции. 20-летняя кампания за установление контроля за экспортом и импортом оружия от кораблей, самолетов и танков до автоматов и винтовок завершилась принятием скорее декларативного документа. Страны, подписавшие договор, исходя из моральных соображений, обещают сделать все необходимое, чтобы каналы международной торговли оружием не использовались для экспорта вооружений, которые могут быть применены для осуществления геноцида и других видов насилия против мирного населения. В этом договоре нет четко установленных запретов, за исключением случаев запрещения продажи оружия специальными решениями ООН. Подписавшие его страны сами должны создать свои собственные контрольные списки экспортируемых вооружений и боеприпасов и самостоятельно принимать решения о торговле, исходя из предлагаемых в документе критериев. Например, будет ли это оружие способствовать поддержанию мира и безопасности, или, напротив, навредят им? Может ли его употребление привести к нарушениям прав человека? Может ли оно быть использовано в террористической деятельности или, скажем, международными преступными организациями? Государства-участники договора должны представлять сведения о своих операциях по экспорту и импорту оружия специальному секретариату. Отсутствие в этом документе запретов и норм жесткого международного контроля за торговлей оружием не смущает правозащитников, которые надеются, что сила морального примера заставит в будущем подписать договор и сомневающихся. За договор проголосовало уверенное большинство – 154 страны. Против – карикатурное меньшинство – Иран, Северная Корея и Сирия. Среди воздержавшихся – 23 страны, в их числе крупнейшие экспортеры и импортеры оружия – Россия, Китай и Индия. Многие ближневосточные страны. Соединенные Штаты, которые вплоть до прошлого года отказывались поддержать договор, проголосовали «за». В то время как международные правозащитные организации, например, Amnesty International, приветствуют соглашение как революционный договор, который поможет отрезать различным деспотам доступ к оружию, у скептиков есть самые разнообразные резоны для того, чтобы противиться вступлению договора в силу. Импортеры опасаются, что размашистые формулировки этого документа могут дать основания для включения их в черный список. Подобные соображения наверняка беспокоят и экспортеров, например, Россию. Ведь будь этот договор в силе, она бы выглядела крайне некрасиво, продолжая продажу оружия, например, в Сирию. Но не исключено, что самую бурную реакцию попытка заключения этого договора вызвала в Соединенных Штатах. США проголосовали за договор, но перспектива его ратификации в обозримом будущем равна нулю. Не так давно президент получил письмо, подписанное 50 сенаторами, с призывом не подписывать этот договор. Они обеспокоены тем, что в результате осуществления соглашения будут подорваны права американцев на владение оружием. Действие договора четко не ограничено рамками международной торговли оружием, говорит Тед Бромунд из Вашингтонского фонда наследия. Некоторые из его положений при желании могут быть использованы для регулирования внутриамериканской торговли оружием. И это представляет поводы для вопросов о нарушении второй поправки Конституции. Кроме того, даже в лучшем случае выполнение этого договора не даст никаких результатов. Это, на мой взгляд, ничего не значащий лист бумаги. Защитники договора пытаются убедить оппонентов, что он не подвергает никакой опасности права законопослушных граждан. Этот договор касается международной торговли оружием, настаивает Анна Макдоналдс из британской правозащитной организации Oxfam. Он никак не отразится на вопросах торговли оружием в США. Он никак не заденет прав, предоставляемых американцам второй поправкой Конституции. Действие договора распространяется только на глобальную торговлю оружием и боеприпасами. Но ей не верят. Противники договора в США, в том числе среди влиятельных законодателей, предупреждают, что его исполнение потребует введения дополнительных мер контроля и регистрации индивидуальных покупателей оружия. Сенаторы уже проголосовали за резолюцию с запретом ратификации договора о торговле оружием. Во вторник в дебаты вмешался Техас. Генеральный прокурор штата направил президенту Обаме письмо с предупреждением, что в случае одобрения договора штат оспорит его конституционность в суде.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас о московской теме. Сегодня утром к общежитию «Московский шелк» в Большом Савинском переулке приехали судебные приставы в сопровождении спецназа. Они взломали двери и начали выносить вещи остающихся в здании жильцов. Об этом Радио Свобода сообщила муниципальный депутат округа Хамовники Александра Порушина. Наши слушатели могут помнить ее по недавней истории борьбы за детские студии в этом же московском районе. Судебные приставы, по словам Порушиной, начали описывать и выносить вещи жильцов со спорной жилой территории, которую 5 проживающих здесь семей считают своей по закону. Действия полиции и приставов стали для них полной неожиданностью. Ранее суд вынес решение о приостановлении производства по делу, и жители общежития собирались завтра на очередное судебное заседание. В этой непростой истории попыталась разобраться корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Московский шелк» выселяет жителей комнат бывшего общежития, несмотря на приостановление исполнительного производства, сообщила сегодня утром муниципальный депутат округа Хамовники Александра Порушина. По ее словам, судебные приставы явились в общежитие в сопровождении сотрудников частного охранного предприятия и начали выносить на улицу вещи оставшихся в здании жильцов. Оставшиеся – несколько семей, которые ведут судебную тяжбу с «Московским шелком» за право проживать в общежитии. Недавно им удалось добиться промежуточной победы, получить решение о приостановлении исполнительного производства на время слушаний. Но это не остановило приставов, рассказывает жительница общежития Юлия Родионова.
У нас есть определение о приостановлении исполнительного производства. Но сегодня приставы вломились с какими-то своими заявлениями, тоже определениями суда непонятными, потому что нас не оповещал суд, что что-то будет изменено. То есть мы как бы ждали заседания завтрашнего. И, значит, они вломились в помещение номер 6, которое по БТИ жилое, где мы проживаем. То есть это не нежилое помещение. Вломились в комнату 9 нашу. Описывают вещи, собираются их вывозить. Значит, другое дело, куда они собираются вывозить. В квартиру, которая принадлежит на праве частной собственности «Московскому шелку». То есть никаких нам документов, служба приставов никаких, не обеспечивает никак наше вселение документами в эти квартиры. То есть вещи просто заберут отсюда, из дома, которое нам предоставило государство когда-то жилье. И, значит, из-за того, что дом захвачен, украден по документам, вещи сейчас вывозят, квартиры, которые этому же предприятию принадлежит. То есть на завтра у нас просто из той квартиры выкинут наши вещи, мы окажемся на улице.
От официальных комментариев в «Московском шелке» воздержались. Но не под запись моя собеседница рассказала, что руководство предприятия не понимает упорства оставшихся в общежитии семей, которых выселяют не на улицу, а в благоустроенные двух- и трехкомнатные квартиры. Они, правда, в отличие от общежития, находятся не в таком престижном престижном районе Москвы, а на Борисовских прудах, но предприятие предоставляет их безвозмездно. Именно в эти квартиры приставы повезут имущество выселяемых, а все необходимые документы, по словам не представившейся сотрудницы Мосшелка, готовы. Это жильцы не идут на контакт и не хотят их забирать. История противостояния жильцов общежития в Большом Савинском переулке с ЗАО «Московский шелк» длится несколько лет. Когда-то общежитие принадлежало государственному предприятию «Московский шелковый комбинат» имени Свердлова. После приватизации комбинат передал общежитие в бессрочное пользование ЗАО «Московский шелк». Однако за последний год здание в Большом Савинском переулке неожиданно для оставшихся в нем жильцов сменило статус на нежилое помещение и оказалось не в пользовании, а в собственности «Московского шелка», после чего началась история с расселением жильцов, судебными тяжбами и даже открытым физическим противостоянием. Жители нескольких комнат уверены, общежитие оказалось нежилым помещением в результате незаконных манипуляций, говорит Юлия Родионова.
Общежитие не передавалось «Московскому шелку» в собственность, оно передавалось в бессрочное пользование. То есть «Московский шелк» всего лишь здесь должен был быть балансодержателем. Но по документам вдруг получилось, что как будто бы дом стал нежилым, хотя люди до сих пор проживают здесь и зарегистрированы, и даже вот в это вот помещение, откуда сейчас жильцов выкидывают, сюда вселена вот соседка наша в комнату номер 3 с судьей, тем же судьей, который нас отсюда выселяет. Только Людмила Ивановна Бирюкова вселена как в жилое помещение, и в это же самое помещение заходят приставы и говорят, что нас выселяют, как из нежилого.
Похожая ситуация разворачивается вокруг нескольких московских общежитий, состоявших на балансе предприятий. После смены собственника людей отсюда выселяют без каких-либо гарантий или документов, подтверждающих право владеть или пользоваться другими жилыми помещениями. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас перенесемся в Санкт-Петербург. Сегодня здесь британская художница и таксидермист Адель Морзе должна открыть свою выставку «Упоротый лис», посвященную популярному интернет-персонажу. У выставки обнаружилось довольно много противников, требовавших ее запрета, например, питерский депутат Милонов и коммунисты. Что им не понравилось, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Неудавшееся чучело бедного старенького лиса, снискавшее такую странную и нежную любовь пользователей интернета, приезжает в Петербург. Его создательница Адель Морзе сделала чучело, нарушив технологию, а потом выложила фотографию в сети. И лис неожиданно снискал бешеный успех. Он пробудет здесь 5 дней. Адель Морзе собирается не только рассказать его историю, но и провести несколько семинаров, лекций об английских интернет-мемах, продемонстрировать лучшие фото жабы с лисом, а также снять документальный фильм о своем приезде в Россию. Говорят, посетители арт-кафе «Геометрия» ждут преображения лиса, который даже выступит в роли диджея. Автограф-сессия, фотосессия с Адель Морзе, 2 вечеринки со свободным входом. Вроде бы упоротый лис – персонаж вполне невинный и забавный, тем не менее оказалось, что в Петербурге у него полно врагов. Например, коммунисты Петербурга и Ленинградской области в своем обращении пишут следующее. Известная своими русофобскими и антисоветскими настроениями, британская таксидермистка-извращенка Адель Морзе объявила о своем намерении провести в городе-герое Ленинграде в начале апреля провокационную выставку так называемого «упоротого лиса» – чучело зверски умерщвленного животного, которое, по циничному выражению Морзе, символизирует для нее пьяное настроение россиян. Конец цитаты. Лидер КПЛО Сергей Маленкович потребовал закрыть антироссийскую и антисоветскую выставку.
Данная выставка подпадает под 282-ю статью Уголовного кодекса «Разжигание национальной расовой розни». Организатор выставки госпожа Морзе заявила, что упоротый лис символизирует собой пьяный русский народ. Это заявление опубликовано. Мы подали по данному факту заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга, обратились к губернатору, но очень странная была реакция городских властей о том, что они не могут вмешиваться в работу частного заведения. Тогда мы подали заявление в Роспотребнадзор, и, слава богу, эта патриотическая организация довольно оперативно отреагировала. Она объявила, что будет проведена проверка кафе. Отмена выставки «Морзе» в Москве является большим достижением патриотических сил.
Действительно, над арт-кафе «Геометрия» нависла проверка Роспотребнадзора, но арт-директор кафе Ксения Шалак ее не боится.
Мы недавно проходили уже санитарные проверки и пожарные, готовы, ничего не боимся, у нас все в порядке со всеми документами, поэтому готовы к приезду Адель, готовы к выставке. На самом деле мы действительно не понимаем, почему это вызвало такую реакцию, потому что никаких прав не нарушаем. Зачем раздувает эту ситуацию? Это простая выставка Лисы, которая обрела популярность в интернете, очень много желающих. Не знаем, чего ожидать завтра. На всякий случай мы усилили охрану для того, чтобы обеспечить безопасность всем нашим гостям. Милонов написал заявление, что мы якобы жестоко обращаемся с животными, но мы ничего такого не делаем.
Знаменитый своими спорными законопроектами депутат Виталий Милонов действительно призвал не допустить выставки лиса в Петербурге и предложил владельцам собак выгуливать своих питомцев у входа в кафе «Геометрия». По его мнению, выставка «Упоротый лис» – пропаганда жестокого обращения с животными и поддержка догхантеров, и в этом с ним согласны зоозащитники. Стоит напомнить, известно, что упоротый лис не был убит с целью изготовления чучела, а умер своей смертью от старости. В чем секрет такого бурного возмущения чучелом, говорит культуролог, профессор Европейского университета Илья Утехин.
Во-первых, это точка входа. Откуда оно взялось? Кто его предложил? Это какая-то хипстерская непонятная штука. Во-вторых, самое ужасное – это слово «упоротый». Это очень специфическое слово. Есть даже поговорка «чем ругаться да бороться, лучше пивом напороться». Упоротый, соответственно, это такой, который подверг себя избыточному воздействию всяких психоактивных веществ, наркотиков или алкоголя. Это неудачное чучело, а почему его упоротый-то называют? Потому что вид у него такой, будто бы вот он невоздержанный наркоман, который довелся на крайности остекления глаз.
Почему же нельзя все это воспринять как шутку?
В контексте всяких законодательных инициатив, которые хотят поставить все под моральный контроль, ведь совесть пассажира – это лучший контролер. Человек изнутри должен не позволять себе ускользнуться и как-то нарушить моральный кодекс, но теперь не строителя коммунизма. Так что в этом смысле понятна реакция. И поскольку непонятно, что это вообще за современное искусство, вообще современное искусство, оно провокационно, потому что оно непонятно. Я думаю, что это сыграло большую роль.
Вокруг выставки уже наблюдается ажиотаж. На нее аккредитовалось 60 журналистов, то есть лист привлек в два раза больше прессы, чем обычно привлекает заседание правительства. А входной билет стоит 500 рублей, вдвое больше, чем билет в Эрмитаж. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Время свободы» немного о спорте. Накануне вечером состоялись первые четвертьфинальные матчи футбольной лиги чемпионов ПСЖ, Пари Сен-Жермен, Барселона и Бавария Ювентус. Сегодня испанская Малага принимает немецкую Боруссию из Дортмунда, а Реал из Мадрида турецкий Галатасарай. О матче ПСЖ-Барселона, самым интересным из вчерашних, я попросил рассказать нашего обозревателя Алексея Кузнецова.
Официальная юстиция...
Пари Сен-Жермен про Барселона 2-2, ничья в первом поединке. Этот результат теоретически по всем еврокубковым канонам дает очень хорошие шансы Барселоне на выход в полуфинал. И дело даже не в том, что Барселона забила два мяча на чужом поле и сыграла в ничью. Теперь дома и можно играть и 0-0, и 1-1. Ну, разумеется, и выигрывать. В эти результаты выведут ее в полуфинал. Дело в игре. По игре Барселона выглядела очень уверенно, хотя не настолько, как могла бы. Все-таки Пари Сен-Жермен клуб очень серьезный. Эти два клуба формируются по разному принципу, хотя у них есть нечто общее. У них есть это своеобразное кадровское дерби. Шейхи владеют Пари Сен-Жермен и дают возможность этому клубу покупать таких дорогих игроков, как Златан Ибрагимович или легендарный Дэвид Бекхэм, который вчера вышел на поле впервые в новом своем возвращении в Лигу чемпионов. А компания из этой же страны, из Катара, является титульным спонсором Барселоны. Так что было нечто общее. Вчера же в Париж прибыл и Тита Виланова, главный тренер Барселоны, который долгое время лечился от онкологической болезни. Но вот теперь вообще дали ему добро на это путешествие. Вернулись в состав Хави и Хорди Альба, пропускавшие последнюю встречу чемпионата Испании. Ну а Дэвид Бекхэм, как я уже сказал, вышел на поле, как и Златан Ибрагимович. Появился на поле у Барселоны, разумеется, Лионель Месси, и он же забил первый гол великолепным ударом с левого фланга. Барселона довольно-таки долго доминировала, но в принципе у Пари Сен-Жермен были хорошие шансы, и на них реализовали после ответного мяча Златана Ибрагимовича, правда, забитого, как мне показалось, из явного положения вне игры. Дальше был пенальти, забитый Хави, и гол на последних секундах матча, который Блесс Матюди забил дальним ударом, но мне как опять же показалось, с рикошета. Во всяком случае, этот результат достаточно дает хорошие шансы, как я уже говорил, Барселоне. А еще есть очень важный фактор. Лионель Месси не вышел на второй тайм, получив травму, и, судя по сообщениям врачей, он может пропустить 3 недели, значит, он не сыграет в ответном матче. Барселона, конечно, хороший задел, но все-таки без Месси это не совсем та Барселона.
Алексей Кузнецов о матче ПСЖ Барселона. На этом мы завершаем выпуск информационной программы «Время свободы». С вами был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!